говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен дню рождения Иосифа Виссарионовича Джугашвили, Сталина. И у нас в гостях историки отечественные, которые занимаются Иосифом Виссарионовичем и этой эпохой вплотную. И прежде всего, наверное, не по алфавиту перечислю, прежде всего Игорь Александрович Курлянский, который уже написал довольно много об Иосифе Виссарионовиче и сейчас готовит отдельный большой том о Сталине и религии. У нас в гостях Сергей Вячеславович Болотов, который работает над диссертацией о церкви во внешней политике русского советского государства в 40-е и 50-е годы. И у нас в гостях last not least, последний, но первый, может быть, по и должности, и значению, и, прошу прощения, возрасту, заместитель директора Института истории Владимир Михайлович Лавров, кстати, руководитель Центра по изучению религии в Институте истории. И, наверное, мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям, напомню, день рождения Иосифа Виссарионовича на носу, он такой. Современная Россия увидела явление, которого, кажется, никогда не видела, хотя это тоже может быть, собственно, вопросом, православный сталинизм. И для многих людей, которые пришли в церковь в 70-е годы, 80-е, уж не говоря о том, о тех немногих людях, которые еще живы, а в церкви из 30-х годов, из 40-х, слава богу, есть и такие ветераны, для таких людей это было шоком, потому что при том, что Русская Православная Церковь Московской Патриархии в сталинской системе существовала, она была в нее вписана, она получала какие-то льготы и так далее, но, тем не менее, ни у кого не было иллюзий относительно того, что это сосуществование натужное, неискреннее с обоих сторон, и вдруг нету принуждения, и вдруг появляется православный сталинизм в чистом виде. Вот тогда, наверное, мой первый вопрос о том, насколько это явление искреннее, естественное, растет ли оно из прошлого, и что за ним стоит, и как оно соотносится вообще с историей русского православия. Давайте тогда вот в таком же порядке. Игорь Александрович Курлянский.
Спасибо, отец Яков, уважаемые слушатели. Ну, я думаю, что, конечно же, такое явление, как православный сталинизм, имеет свои исторические корни в советской истории. И здесь, прежде всего, мне кажется, можно вспомнить о таком явлении, характерном для тоталитарных режимов, которое гениально описал английский классик Оруэлл, такое явление, как двоемыслие, то есть когда люди думают и как угодно власти, и в то же время понимают на каком-то другом уровне своего мышления, что это ложь и мистификация. Но сопрягают и думают то так, то так. И мне кажется, это было присуще и церковной среде при Сталине, потому что нужно было как-то выживать, и когда церковь была легализована в 43-м году в связи с событиями, связанными с войной и рядом других факторов, то вот это вот явление необходимости выживания, потому что была очень страшная память о жесточайших гонениях, и все знали, понимали, чем чревата какая-то особая позиция дистанцирования от какой-то властной структуры идеологическое, ну и, соответственно, вот так стремились сосуществовать.
Но это не сталинизм, это изнасилование.
Это вот конформизм, который был присущ самым разным социальным слоям советского общества, воспитывался.
Хорошо, а в наши дни, когда уже Иосиф Виссарионович над душой не стоит?
Ну, в наши дни уже несколько другое трансформировалось это явление уже в откровенный сталинизм со стороны тех, которые, ну, имеют некую привычку такую вот глубокую службы власти, начальству, то есть это вот как бы вошло вот кровь вот служения такой вот с диктатуре, и уже когда даже диктатуры такой и нет, вот по инерции продолжается вот это вот линия вращения.
Говорил Игорь Гулянский, слово Сергею Болотову.
Я полагаю, что православие само по себе здесь ни при чем, а дело просто в священниках, которые свои личные взгляды на историю, свои политические взгляды подмешивают к православному вероучению в силу того, что вот они священники, они стремятся, или верующие активные, стремятся как-то объединить в себе, в своем мировоззрении и православную сторону, и свои личные взгляды, и вот из этого, из этой каши появляется вот такой вот...
А почему подмешивают? Почему подмешивают сталинизм, а не... Нет, многие подмешивают культ, скажем, Распутина. Вот как бы вы предположили, почему для одних Распутин, а для других Сталин?
Но кому что ближе.
А какие мотивы определяют выбор, на ваш взгляд?
А мотивы такие же точно, как те же мотивы, что заставляли там ставить фотографию Сталина на стол, в рамочку вешать под лобовое стекло. Это вот ностальгия по сильному времени. Кому-то, может быть, нравилось жить в то время, кто-то не пострадал или, наоборот, вознесся, или могут быть личные детские впечатления положительные, какие угодно. Это просто личные, личные переживания, которые замешиваются, совершенно необоснованно к православию подмешиваются.
Говорил Сергей Болотов, слово Владимиру Михайловичу Лаврову.
Я прежде всего считаю неточным или принципиально неправильным термин «православный сталинизм». Ничего здесь православного, христианского нет. Сталинизм настолько аморален, что несовместим. Это псевдоправославный сталинизм. И люди, которые вот пытаются брать на щит Сталина, и кем бы они ни являлись даже священниками, это глубоко аморальные люди. Откуда это пошло? Когда началась деградация советского строя, такая явная, когда люди уже не верили ни в коммунистической партии, ни в коммунизм, ни в социализм, я думаю, 70-е годы, вот, и старое стало уходить, и вот начался переход, но что-то осталось, вот мы стали переходить к нормальным взглядом на историю, на человеческую жизнь, но в то же время оставалось старое. Это вот переходный период у нас сейчас, и он еще может достаточно долго длиться, годы, может быть, даже десятилетия.
Минуточку, Владимир Михайлович, лет 20 назад по радио, по телевизору часто ораторы говорили, что Моисей водил свой народ 40 лет, дайте нам столько же. Но если вы говорите о том, что началось в 70-е, то вот 40 лет как раз прошли, извините, сколько еще?
Да, к сожалению, в 70-е годы у нас не было Моисея. Да, вот, и реально прошло 19 лет с 1991 года, с отстранения КПСС от власти. То есть от одной идеологии мы вроде бы чуть-чуть уходим, а к другому еще не пришли. Вот мы вот в таком состоянии, когда люди от коммунизма уже отходят, но что-то оттуда берут, полностью отказаться от этого не могут. Вот они одной ногой там, в
светлом... Почему берут Сталина, а не Кампанеллу?
О, Господи, они знают, кто такой Кампанелла, а Сталина помнят. Это еще довольно близкое прошлое.
Почему берут Сталина, а не Ленина?
Ленин слишком далек, да. И Сталин ближе, вот еще ощущение детства у кого-то, родители. Все это близко к нам. Это вот ностальгия по руке, которая наведет порядок. Ленин был совсем другим, его время ушло.
Говорил Владимир Лавров. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную Сталину и сталинизму. Я бы все-таки сказал православному, потому что слово «православный» в религиоведческом языке, в расхожем бытовом языке отнюдь не означает соответствующий догматам христианской веры. И, как говорят, там, народное православие, которое к православию вообще никакого отношения не имеет, когда почитают святой источник и какой-нибудь святой камешек. Ну, почему не сказать «православный сталинизм»? И, собственно, может быть, тоже один из вопросов о том, почему это именно православный сталинизм, почему среди российских российских протестантов или российских римокатоликов такое как-то совершенно не встречается. Это ведь тоже любопытный факт. Как будто бы у них другое детство и другие целевые установки. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22-12. Игорь Курлянский.
Да, ну вот что бы я хотел еще добавить к тому, что было сказано. Вот нельзя забывать, что Сталин и сталинская диктатура, они использовали худшие качества, которые есть в людях, взращивали их, ну, такие как склонность к предательству, к отречению от близких, стадность. Уничтожение, уничтожение индивидуальности.
А вы думаете, это так вот прямо присуще людям?
Я говорю, что вот эти качества как бы присущи человеческой природе, но режим, система, они использовали их в своих интересах. И, конечно же, когда Сталин ушел, эти темные стороны, они никуда не делись, они как бы присутствуют и воспроизводят, а Сталин как удобный объект поклонения, как пример такого исторического героя, он действует как миф, и этот миф и воспитывается, и выращивается. Вот. И здесь можно, я бы здесь даже процитировал слова одного из моих любимых русских поэтов, Некрасова: «Люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем милей господа».
Но видите, Некрасов-то сказал слово «иногда», употребил. А сталинизм в таком виде, в православном, это явление очень локальное, но нередкое. Вот давайте дадим слово слушательнице. У нас звонок из Москвы. Татьяна, здравствуйте, прошу вас.
Знаете, вот мне хотелось бы немножко расширить эту всю вашу проблему. Дело в том, что когда христианство попадало на какую-то конкретную национальную историческую почву, оно неизбежно приобретало, впитывало в себя какие-то черты вот этой самой среды. Ну, самые такие яркие примеры – это Черные Богородицы или там Христос с латиноамериканскими чертами лица и так далее. Ну, понятно, о чем говорится. Вот, когда христианство попало в 80-е, в конце 80-х, в начале 90-х годов на почву советскую, как бы новая христианизация началась страны, то при этом наше христианство, наше, ну, в частности, православие, то есть даже не в частности, а вот именно православие, поскольку о православии у вас идет речь, оно обрело неизбежностью черты советские. То есть новый православный – это в значительной степени человек советский. И в каком-то таком формальном виде советские черты приобрели вот эту православную окраску. Ну, например, ненависть к Западу сразу же трансформировалась на православной почве в ненависть к католицизму, в ненависть к протестантизму и так далее. Ну вот, а поскольку вот в этой постсоветской среде, безусловно, существует сталинизм, то вот появилось такое явление, как православный сталинизм.
Спасибо, Татьяна. А все-таки я тогда господ историков спрошу так. Ведь попытки реабилитировать Сталина, как известно, предпринимались, начиная с ухода Никиты Сергеевича, и предпринимались периодически, и в 70-е, 80-е годы. Тем не менее, на сегодняшний момент, при том, что современная российская власть благожелательно относится к православной церкви и пользуется взаимностью, сталинизм... Поправьте меня, если я ошибаюсь, может быть, у меня взгляд неверный, но мне представляется, что православный сталинизм или псевдо-квази-православный сталинизм – это низовое явление больше, чем насаждаемое сверху. Так, Сергей Вячеславович?
Ну, тут надо сказать, во-первых, что для людей, может быть, старшего поколения не совсем понятно, что новые православные – это никакие не постсоветские. Вот я новый православный, не могу быть советским в силу своего возраста. И...
Но вы же не сталинист?
Я не сталинист, хотя меня очень часто так называют, например, в интернете. Почему? Потому что вот новое поколение абсолютно устало и от антисталинизма, и от сталинизма. Это две стороны одной медали радикализма. Мы, ну, я, потому что мне трудно пока судить, достаточно молод, не все активны в таком возрасте, в молодом возрасте, около 20, немного старше. Нас раздражает и православные сталинисты, вот молодых, вот скажем, историков, и антисталинисты, потому что антисталинисты пытаются вместе со Сталином выплеснуть всю историю, то есть вся история, они мажут черной краской. Православные сталинисты, они пытаются поднять совершенно, абсолютно закрыть глаза на негативные стороны и создать миф. А мне, как историку, это, конечно, неприятно, поэтому...
То есть вы какую-то среднюю позицию для себя выстраиваете?
Царский путь. То есть если хвалят в прессе, на улицах, по телевидению Сталина, я буду писать против Сталина и говорить, если наоборот, я буду этому сопротивляться.
Я этого понять не могу.
Но только надо говорить уже не царский, а после все-таки марта 17-го года надо говорить... Как-то генсековский путь.
Президентский, хорошо.
Хорошо, президентский.
Псевдонаучный.
Почему?
Вот, да потому что такая середина, она не научна. Так же мы можем отказаться от антифашизма, сказать, это крайность. Антисталинизм и антифашизм – совершенно нормальные вещи для нормального человека, у которого совесть есть, который историю знает. Я, например, являюсь православным антисталинистом и никого не выплескивал вместе с водой. Почему такой поход? Это очень даже опасно, если не сказать страшно, когда молодые люди считают, что, возможно, какой-то третий путь. Никакого третьего пути нет. У нас есть вот такая демократическая тенденция в развитии страны, есть антидемократическая, сталинистская, и какой-то третий путь, он не на благо России, просто потому что он нереален. Или мы будем развиваться как цивилизованная страна, или вот... К светлому прошлому.
Говорил Владимир Лавров, слово Сергею Болотову.
По-моему, средний путь вполне реализован в нашумевшем и резко критикуемом учебнике Филиппова.
Но это сталинистский учебник, самый настоящий.
Давайте не об учебниках,
там
давайте о Сталине.
Скорее, может быть, он третий путь. Может быть, он третий путь, но он путь в болото. Потому что здесь есть как бы некая иллюзия. Здесь нет возможности занять середину, когда речь идет о каком-то абсолютном зле.
Филиппов и Данилов оправдывают Сталина.
Я
это
хочу
путь
сказать,
ГУЛАГ.
Что нет очернения в том, чтобы как-то расставить правильно нравственность акценты и четко назвать черное и черное.
Друзья мои, вы все-таки не бабушки на скамейке, вы историки, уже защитившие, уже написавшие или еще только пишущие. Давайте побольше фактов. На чем вы... Да, то есть вот когда вы говорите о среднем пути, Сергей Вячеславович, вы что имеете в виду?
Вот я вам как раз хотел, мне очень повезло сегодня, пока я ехал на программу, я ехал с маленькими футболистами, четырехклассниками, которые ехали домой после матча, они узнали, что я учитель истории, и они мне начали расспрашивать про динозавров, про конец света, а я у них, в свою очередь, спросил, вот что вы знаете про Сталина, ну вот он такой, с усами, а он хороший или плохой? И они подумали и сказали, что он хороший. Вопрос, почему? Потому что он воевал за Россию и победил Гитлер. Что тут не научного и что тут абсолютного из абсолютного
народ зла? Народ победил Гитлера, а не Сталин. Между прочим, Сталин во время войны говорил американскому послу в Москве, Сталин говорил, вы думаете, они за меня воюют? Они воюют за Россию.
Вы
Сталин
считаете,
понимал.
Тут надо еще смотреть послевоенную историю. Сталин использовал победу для дальнейшего расширения, утверждения своей абсолютной власти, власти своей бюрократии.
Давайте поближе к теме. На ваш взгляд, Сергей Вячеславович, церковная политика Сталина была позитивной для церкви или нет? Ну, на разных этапах, наверное, по-разному. Вот как бы вы оценили?
Сталин пытался использовать церковь для того, чтобы получить выгоду для своей внешней политики. И церковь под руководством сначала патриарха Сергия, потом патриарха Алексия в таких жестких условиях смогла получить от этого выгоду. Конечно, ей был нанесенный ущерб и до войны, и в ходе этой деятельности. Но, тем не менее, нельзя сказать, что Сталин принес пользу церкви. Он хотел принести пользу себе, но при этом где-то патриархи его переиграли.
Переиграли. Думаете, действительно переиграли?
Я могу вам цифры
привести. Это Сергей Болотов. Какие цифры?
Рост количества храмов, рост количества священников, которые Сталин, естественно, не хотел.
Да, но в 1948 году рост храмов закончился. Вообще было принято решение больше храмы нигде не открывать. А многие эти храмы, которые были открыты на оккупированных территориях, есть статистика, их тысячами закрывали.
Это
еще при Сталине, до хрущевских гонений.
Да, Сергей Болотов.
Зато в результате того, что десятками были православные делегации выезжали за рубеж, занимались международной деятельностью, церковь приобрела иммунитет к своему истреблению. Нельзя было начать новые гонения, истребить церковь, которая у всех на слуху. Это было главное достижение церкви.
Ну, это очень узкий состав был этих делегаций. Ну, конечно же...
Я сейчас прекращу полемику, чтобы дать слово слушателю из Москвы, Валентина Николаевна. Здравствуйте, прошу
вас,
только кратко.
Я хочу вот что сказать. Во-первых, что есть такое мнение, ну, у антисталинистов, что, мол, Сталин был такой-сякой плохой диктатор, а вот народ хороший. Я вот уже, как говорится, не юная девушка далеко, так что прожила жизнь и вижу, что люди бывают, и, в общем, как говорится, у них и слабости, и низменные черты. Это слова Кони. Так что они греховны. И если им давать много свободы, вот как у нас Медведев говорит, свобода лучше, чем не свобода. Но здесь надо добавить, что моя свобода кончается там, где начинается свобода другого. У нас же сейчас беспредел. Я это на себе узнала. Вот «Покупное зло» пишу, роман исследования. Но я этим хочу сказать, что я много видела такого, что много чего можно. Ну, я и в газете печаталась, так что перед вами не бабушка на скамейке сидит. Вот.
Много
размышляла. Подождите, я хочу дальше сказать.
У вас 30
почему
секунд.
Сталина уважают вот сейчас? Потому что поняли, что очень много зла получается, если не держать в руках людей. Если власть будет не твердая, а такая, только о своем кармане думать. Потом Сталин, когда умер, он был в одном френче, у него никаких богатств не было. Это люди
спасибо,
тоже уважают.
Спасибо, вот Валентина Николаевна, говорит Игорь Курганский.
Да, вот этот пример тот, той самой мифологии, которая очень живучая, такая просталинская. Но здесь надо иметь в виду, что Сталин – это не твердая рука, это миф. Твердая рука нужна государству, когда преследует преступность. А здесь некое, вот как Орл, опять же, говорил, сапог, вечно топчащий лицо человека. Вот образ сталинской власти.
Так он это был нищий или не нищий?
Он, понимаете, это абсурд. Человек может позволить себе ходить в потертых штанах, имея, извиняюсь, всю страну. Все, у него все было имущество казенное, но он имел все, что хотел. Это просто смешно так говорить, выставлять его бессеребренником. Это абсолютная ложь.
Говорил Игорь Курлянский. Конечно, православие, наверное, пока граничится все-таки святыми Косьма и Дамианом и прочими святыми бессеребренниками. Античности Иосифа Виссарионовича Клику их перечислять не будет. Но вот на той ноте, которую задала Валентина Николаевна про свободу, это, мне кажется, собственно, ключевая нота. И мы продолжим, возобновим нашу программу после краткого и сводки новостей с этого вопроса.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве у телецентра Останкино организация «Национал-демократический альянс» проводит санкционированный пикет. Требования пикетчиков – объективное освещение событий, произошедших в Москве 11 декабря на Манежной площади и в последующие дни. Московская милиция работает в усиленном режиме в связи с возможными несанкционированными акциями националистов. В Кабардино-Балкарии обнаружены тела 8 убитых людей. По предварительным данным, это охотники. Предположительно, жители Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Ведется расследование. В Белоруссии за 4 дня досрочного голосования на выборах президента страны проголосовали более 17% избирателей. Организация «Правозащитники за свободные выборы» заявила о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании. На Украине санкционирован арест бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением. Филипчук был министром в правительстве Юлии Тимошенко. Президент США Барак Обама вновь призвал Сенат как можно скорее ратифицировать договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Китай считает ситуацию на Корейском полуострове крайне опасной, заявил замминистра иностранных дел КНР Чжан Чицунь. Новый глава Министерства иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи назвал укрепление связей с Турцией и Саудовской Аравией приоритетами иранской внешней политики. На севере Афганистана в провинции Балх убит гражданин Бангладеш. Он был одним из 7 строителей, похищенных прошлой ночью. 4 рабочим удалось бежать, 2 продолжают оставаться в заложниках. Это были краткие новости на волнах свободы.
эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы, напоминаю, посвященную Иосифу Виссарионовичу Джугашвили Сталину и его взаимоотношениях с христианством в России, особенно с православием, с тем, что в современной России налицо квазиправославный, псевдоправославный или православный сталинизм, и многие священники говорят о том, что Сталин – это бич Божий, да, бич, но Божий, без которого бы не произошло очищение и возрождение Церкви. Многие говорят то, что нам сейчас вот только что сказала слушательница, что свобода – это замечательно, но человек греховен. Здесь слушательница совпала с Игорем Курлянским, историком, одним из наших сегодняшних экспертов. Вот, и поэтому ему нужна твердая рука. Владимир Михайлович Лавров, заместитель директора Института российской истории Академии наук, руководитель Центра по изучению религии. Твердая рука. Ведь это же один из основных доводов атеизма, собственно, Фрейда, против религии, что религия – это инфантильная попытка найти заместителя, отца. Вот отец уже у тебя умер, или он уже немощный, а тебе ты не можешь без твердой руки. Ты находишь, сочиняешь себе Бога отца. И в этом смысле вопрос о православном или христианском сталинизме – это ведь вопрос вообще о сути религиозности. Возможно ли свободная религиозность, когда человек знает, что да, я или ты, мы греховны, а к твердой руке отношение все-таки не сталинистское?
Я хочу сказать, что та популярность, какая у Сталина есть сейчас, мы сейчас вот до новостей слышали очень искренние слова «не девушки и не бабушки», вот в таком
писательница,
духе.
Писательница, как я понял.
Да, но что за этим стоит? Это эмоциональная искренняя реакция на те нестроения, которые есть в современной жизни, на несправедливость, на бедность, нищету, коррупцию, беспредел милиции и так далее. Вот если бы этого не было бы, ну, 19 лет развиваемся после 1991 года, после отстранения КПСС от власти, можно было бы успеть гораздо больше, ведь за 4 года фашистов победили, а тут 19 лет, и столько сложностей, такая тяжелая жизнь. Естественно, люди что-то ищут, а что, вот что нам ближе? Вот получается Сталин, Брежнев, вот отсюда это идет, это эмоциональная реакция на нынешнее современное нестроение.
У нас звонок из Москвы. Татьяна Андреевна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ответьте на вопрос. Вот Сталин был православным человеком, учился в православной семинарии. Но в 30-е годы при нем взрывали храмы, церкви, монастыри, сжигали иконы, расстреливали священников. В 30-е годы при нем запретили колокольный звон, а в 32-м объявили пятилетку без Бога. Вот как это могло получиться, если он был верующим православным человеком?
Спасибо, я только дам справку. Безбожную пятилетку, видимо, все-таки не объявляли. Это один из таких мифов, который родился в более позднее время. Хотя, конечно, Союз воинствующих безбожников ориентировался все-таки, ну как, последнего кишками последнего попа, удавим последнего царя,
да,
так
да, да.
Говорит Игорь Курлянский.
Да, я вот хотел бы ответить, как мог православный человек совместить такие вот безбожные действия своей власти. Но, понимаете, в чем дело? Сталин не был православным человеком. Да, он был крещен в православии, да, он окончил среднее духовное учебное заведение.
Он всё-таки окончил.
Не окончил, а почти окончил. Он был исключен на последнем курсе. Вот, но здесь дело в том, что с юности не было обнаружено несвойство духовного мира Сталина с православным вероучением. Это не случайно, что многие семинаристы уходили в революцию, потому что это, они уже, та среда, в которой они воспитывались, в которой они учились, была им абсолютно чужда. И этот вот разрыв революционеров, он как бы предопределил уже дальнейшую судьбу Сталина, и даже и когда он стал диктатором, вождем, он уже говорить о нем как о православном человеке невозможно ни в какой период его жизни.
Говорил Игорь Курлянский, слово Сергею Болотову.
Сталин не был и не мог быть ни православным человеком, ни христианином, поскольку для достижения своих целей использовал метод террора. А если человек пользуется такими методами, он не может.
Вот правильно, согласен.
Я хотел бы добавить здесь.
Владимир Лобов.
Вот, вопрос о религиозности Сталина на самом деле очень непростой вопрос. Конечно, официально он был атеистом и был атеистом, но все-таки он учился в духовном училище. И вот давайте обратим внимание, вот есть люди, которые всех смогли обыграть. Вот таких в истории 20 века всего буквально 3 человека в истории России, в том числе Сталин. Ну, не может человек всех и вся обыграть. И я думаю, что за этим, конечно, стояла подпитка со стороны темных сил, поддержка Сталина со стороны темных сил, и как человек, имеющий духовное образование, думаю, что Сталин это понимал, и я вполне считаю возможным, что в тяжелейшие моменты своей жизни, например, после начала Великой Отечественной войны, Сталин мог молиться кому угодно о своем выживании, о своем спасении, и мог молиться и дьяволу, мог молиться и Христу, говоря, вот сохрани меня, я не уничтожу церковь. Наверное, было и то, и другое.
Говорил Владимир Лавров. Игорь Александрович, а вы можете объяснить загадку, которую часто задают православные люди? Почему Сталин, зная, видимо, о том, что жив руководитель Тифлисской семинарии, времен, когда он там учился, в Киеве монашествует князинок Абашидзе, почему он его не убил?
Ну, знаете, что касается Дмитрия, потом в схимничестве Антония Абашидзе, но он не был руководителем семинарии, он был инспектором семинарии, с которым у Сталина были конфликты. Отец Дмитрий заставал его за чтением запрещенной литературы, отбирал ее, сделал записи в журнале, сажал в карцер. Это все известно и документирован.
Да.
Но как не убил? Известна судьба Дмитрия Абашидзе, очень интересная. Он служил и в духовном управлении войск при Врангеле, при Деникине, простите. Потом он отказался эмигрировать, остался на родине, принял схему, подвергался преследованию, но его там быстро отпускали. Он небольшой, совсем немножко он сидел в тюрьме. Ну вот интересный факт, что в 40-м году один учитель, педагог Орлов, отца бывшего, отца Дмитрия, архиепископа Антония, нашел и лично доставил в НКВД. Написал об этом письмо Кагановичу, который Каганович переслал Сталину, сохранился в архиве Сталина. Я вот нашел, выявил этого негодяя, который исключил великого Сталина из семинарии, прошу за это прибавку к пенсии. Лично доставил его в НКВД. Вот.
Но это не Каганович просил, а
Орлов. Орлов. Вот такая вот история сохранилась в сталинском архиве. Но вот дальше неизвестно, надо в архивах смотреть, которые сейчас...
Нет, ну мы знаем, что Абашидзе скончался своей смертью.
Да, но, видимо, его вскоре все-таки отпустили, раз он умер в 43-м году по официально.
Я бы сказал, что загадка остается, потому что это непонятно.
А вот ректор...
так зачищал бывших знакомых, друзей зачищал.
А вот что касается ректоров Тифлисской духовной семинарии, два слова скажу, это тоже очень интересно, потому что первый ректор в годы учебы Сталина, архимандрит Серафим, тоже известная личность, и тоже стал потом епископом, он был расстрелян тройкой ГПУ в 1933 году. Вероятно, это не было не без ведома его ученика. Вот. А потом уже его сменил Гермоген, который, в общем-то, именно он и Сталина исключил.
Говорил Игорь Хулянский, у нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые. Я хочу напомнить, что у нас некоторые священники очень уважают Сталина и даже на иконах его изображают, говоря о том, что Сталин принес в этот мир столько святых благодаря его деяниям. Россия пополнилась святыми неимоверно, и они теперь якобы молятся за нас. Я хотел бы напомнить то, что во времена в 30-е годы подручные Сталина говорили, что нужно уничтожать так советские народы, русский народ, чтобы там, на том свете, явно увидели прирост населения. Но вот я считал всегда, что вот патриарх Пимен, кавалер ордена Ленина, он находится во власти, и как бы это государственный человек. Сейчас наши, и вот протоиерей Андрей Кураев, выступает за то, чтобы священники активно приходили во власть. Когда избирали патриарха нынешнего, то на соборе священник Симеон задал вопрос, а кто же в РПЦ является гарантом соблюдения всех заветов и канонов? Я так до сих пор особого ответа не получил, и тогда, в общем-то, будущий патриарх Кирилл особо не ответил на этот вопрос, и сразу же начали этого священника клевать, говорит, что он еврей засланный, в общем-то, приехавший с Украины. И хотел бы от вас получить вопрос, могут ли нарушения заветов и канонов сейчас наши священники идти во власть активно, пользуясь какой-то особой необходимостью? И кто все-таки является в РПЦ гарантом соблюдения всех заветов и канонов?
Спасибо, Николай. Я чуть-чуть, может быть, добавлю к этому вопросу, потому что ведь проблема, вот как сказала слушательница, для греховного человека свободы не должно быть слишком много, должна быть твердая рука. И проблема сталинизма в православии – это проблема, может быть, не отношение к Сталину, а отношение к любому приходскому батюшке, в котором приходит человек, и он хочет, действительно хочет, твердой руки. Ему плохо без этой твердой руки. Покойный патриарх Алексий говорил об этом в связи с проблемой младостарчества, когда молодые священники хотят руководить другими, но ведь находятся желающие. И, ну, короче говоря, Сергей Вячеславович Болотов, на ваш взгляд, в современной русской православной церкви, вот вы говорили, что Сталин – это одно, и террор – это неизгладимый совершенно грех Сталина. Насколько это было принципиально? Сталин и террор. Это было случайное сочетание. И опять же мой вопрос о сегодняшнем дне. Возможно сегодня быть православным, не нуждающимся в твердой руке, священником и мирянином, которые не терроризируют друг друга ради вечного спасения? Сергей Волотов.
Разумеется, возможно, и в церкви, могу вам сказать, достаточно много людей, которые устали и вовсе не нуждаются в никаких твердых духовниках, и просто, может быть, это...
Устали, то есть такое все-таки было?
Конечно, и было, и есть ряд таких деспотичных очень много священников, и можно с ними столкнуться где угодно, и сам я много и знаю, и видел, и в том числе есть и деспотичные старцы, и есть такая психология людей, которые ездят по старцам до тех пор, пока они получат четкое указание, потому что это снимает с них ответственность. Есть люди, которые умудряются даже проехать столько духовных авторитетов, пока не получат четкое указание на то решение, которое им самим больше нравится. Такие перекосы психологии, это можно долго обсуждать. И...
Тогда что православие противопоставляет греховности человека, если не твердую руку?
Любовь, наверное.
Свободу?
Любовь и свободу.
Как это сочетается с клерикализмом?
Не понял вопрос.
Прошу прощения, давайте исторически поставлю. Все-таки проблема во многом связана с тем, что когда при Сталине в 40-е годы стали чуть-чуть освобождать церковь, то церковь несколько изменилась. Та церковь, которая была до революции, это была церковь, ну, скажем так, достаточно свободная, в которой большинство мыслящих людей были миряне. Нет, Сергей Вячеславович?
Какая же она была свободная, если ей управляло государство?
Да, но государство управляло довольно умеренно. То есть никто не мешал издавать тот же сборник «Вехи» и так далее. Духовенство знало свое место. Были религиозно-философские собрания. Я что хочу сказать? Клерикализма до революции в русском православии было, но все-таки не очень много. А вот начиная со сталинских времен, ведь церковь жила в сталинской России. Или вы считаете, что это не наложило отпечаток на церковные отношения в православной церкви в 40-е, 50-е и последующие годы?
Конечно, отложило. Церковь состоит, земная ее часть, из людей, которые живут в конкретной исторической обстановке. Я не очень понимаю проблемы, я вот с удовольствием вступлю в свою...
Говорит Игорь Курлянский.
Да, я хочу немножко пояснить в связи с этой дискуссией. Если сравнить дореволюционную церковь и церковь послевоенную при сталинской модели, то здесь есть, конечно, существенные отличия. Ну, во-первых, власть советская, хоть она и вынуждена была мириться с существованием церкви, но по документам, вот видно, по докладным запискам Карпов, сталинским пометкам, которые я читал в президентском архиве и других, что власть стремилась сознательно разлагать церковь, то она и насещала ее агентами госбезопасности, и, соответственно, ставила такое положение духовное образование умышленно, что оно херело, что оно не могло воспроизводить в нужном мере священно-церковнослужителей, и епископов не давало, как бы, архиереям обновлять.
Да, Игорь Александрович, я ведь к чему клонил тогда, что я хотел вот из этого всего ряда безобразия вычленить, в числе прочих репрессивных мер, уничтожение места для мирян в церкви. То есть вот для священника какое-то еще место было. Но мирянину место...
Да, и что, очень важный момент, что не душила сталинская власть любую возможность несанкционированную свыше общественной какой-то активности в церкви, запрещала какую-то приходскую самодеятельность, благотворительность, миссионерство. То есть здесь как бы церковь сознательно лишали канала обратной связи с обществом. Что это было такое представление, что сохраним такую маленькую уютную богадельню для пенсионеров, для каких-то там несмышленных людей, для дурачков каких-то, как власть себе это представляла. А вот основное коммунистическое просвещение, авангард, это, конечно, комсомол, партии и так далее.
Говорил Игорь Хулянский, слово Сергею Болотову.
Целью Сталина был контроль над религией. И если для этого нужно было полностью контролировать и подчинить церковь, это достигалось путем репрессий.
Не только репрессий.
Как только церковь ужалась до вполне контролируемого образования, и Сталин, и его окружение поняло, что искоренение религии не лежит через окончательное уничтожение церкви, взгляды изменились.
Говорил Сергей Болотов, у нас звонок из Брянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Отче, я думал, что вы, так сказать, забыли про меня. Хочется сказать, тема такая, православный сталинизм, да?
Да.
Так или не так, да. Это явление естественное, искреннее, а то вы что-то о чем-то говорите, не о том. Разве до 43-го года церковь была запрещена, или она была вне закона? Она была просто отделена от государства, как, в принципе, и положено любой религии. А что такое православие? Есть христианство и все остальное, которое называется одним словом – мир. А все эти право, лево, прочее славное, протестующие – это все фильтра, отфильтровывающие на себя тех, которые не являются и не могут быть христианами. Для них ложь – это свое. Так вот, эта церковь, которая основал Сталин, товарищ Сталин, это церковь не Христовая, она... Прямая наследница той государственной церкви дореволюционной.
Спасибо, Александр. А все-таки тогда я спрошу Владимира Михайловича Лаврова, который больше-то занимался, пожалуй, ранним периодом советской истории, но и сталинским тоже. На ваш взгляд, есть качественная разница между положением церкви до 1917 года и после?
Ну, конечно, до революции это была государственная религия.
Хотя... А при Сталине? Не частные же?
Нет, государственной религией у нас был атеизм, воинствующий атеизм в Советском Союзе. Вот, конечно, у церкви было положение до революции все-таки достаточно благоприятное, если сравнивать с тем ужасом, который был потом, когда к концу 30-х годов церковь была почти истреблена, но 98% священников сидело вот в эти замечательные в кавычках времена. Значит, я еще хотел бы вот о чем сказать, что не только у мирян есть вот иллюзии относительно советского прошлого, но такие иллюзии и даже воспитывались, преподавались в духовных учреждениях. Например, мой товарищ на рубеже 70-х, 80-х годов учился в духовной академии, сначала в семинаре, потом в духовной академии. Я смотрел его конспекты по истории, которые в Лавре. Но это абсолютно советское преподавание, прокоммунистическое преподавание, оно там было, и это не могло не наложить даже на священников отпечаток. Ведь хорошо, если кто-то сам думает, кто-то сам читает книжки, в том числе, которые нельзя было читать, а так вот, пожалуйста, берите прокоммунистический взгляд из Лавры.
Говорил Владимир Орлов, Сергей Болотов.
не истереплика в 90-е годы, когда начали открываться бесконтрольно даже часто духовные учебные заведения. Вот священники многие, вот, которые обучались в 90-е годы, они имеют самые странные, иногда дикие представления об истории. Даже выпускники таких серьезных учебных заведений, как Московская духовная академия, Санкт-Петербургская духовная академия, мне совершенно вот совсем недавно, один, не буду его называть, довольно известный на всю страну священник, прямо заявил, что по истории у него главный авторитет – это архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Вот, по художественным произведениям, хотя, по-моему...
Ну, вообще, это хороший авторитет, но надо сказать, что церковь болеет теми же болезнями, что все наше общество, вся наша страна.
Вот этот человек ориентирует свои взгляды по художественным произведениям.
Это, Вы хотите, это не художественное произведение.
И, кстати, написанное православным христианином, который это доказал своей жизнью, Солженицыным.
Вы хотите учиться у врачей, которые обучались по сериалу «Доктор Хаус»?
Я хочу учиться у Солженицына.
Лечиться у врачей.
Нет, ваше сравнение, я считаю, ваше сравнение некорректное.
Историю надо изучать по исторической литературе.
По исторической, безусловно.
Солженицын сделал для истории, в частности, по истории, скажем, февральской революции, больше, чем все советские историки вместе взятые.
Ладно, не вдаваясь в эту дискуссию, можно
Да, давайте все-таки мы...
Ближе к теме, поскольку передача уже подходит к концу, я вот хотел бы сказать вот свое отношение к такому вот среднему пути. Я не со сталинистами, не с антисталинистами, но мне напоминают такие люди, тех, кто пытается сесть между стульев и каждый раз грохается оземь. Почему?
А если это скамья, не стулья?
А если они вместе со страной грохнутся, что будет?
Будет еще хуже. Первый раз они пострадают, а другой не тот.
Игорь Александрович, дайте-ка мне сказать. Именно мне. Потому что Сергей Вячеславович, может быть, себя так не защитит, как я его защищу. А я бы хотел сказать вот что. При Сталине, при Торквемаде, при Кире Персидском мир устроен, это я уже скажу, прошу прощения, как христианин, как священник, мир устроен Богом так, что внутри любого зла всегда светит свет. Что мы можем оказаться больными раком, мы можем попасть в плен к людоедам, на нас может напасть маньяк и заточить нас в подвал. Но в этих условиях сердце человеческое живое, душа живая,
безусловно,
жизнь идет. И поэтому маньяк маньяком, но жизнь происходит. Вопрос, как мне, если я правильно понимаю Сергея Вячеславовича, вопрос ведь в том, что жизнь при Сталине не прекращалась. Она часто происходила вопреки этому сталинизму.
Всюду жизнь.
Происходило, но это была все-таки жизнь.
Полностью с вами согласен.
Так, тогда.
Но вы, на мой взгляд, не защитили Сергея Вячеславовича, а скорее наоборот.
Ну, он себя сам защитит. Да. Я думаю, тогда что же вы?
Ну, конечно, живая жизнь, она везде, и при любом режиме, при любых злодеях, при любых несчастьях и бедствиях. Это абсолютно так, но это не имеет отношения к дилемме сталинизма и антисталинизма.
Сергей Болотов.
Нет, это имеет прямое отношение, потому что по тому фону, который сейчас сложился в публичном дискурсе, перечеркивая Сталина, мы перечеркиваем всю страну. Равняя Сталина с Гитлером, давайте я договорю, если мы равняем Сталина с Гитлером, значит, мы признаем СССР эквивалентной фашистской Германии. А поскольку Россия юридически и фактически это преемница, то это уже политический вопрос. Когда нам говорят, что Сталин был тираном и ничем не отличается от Гитлера, это от этого прямая цепь к тому, что Россия – это преемница фашиста. И Пелевин, если вы уже успели прочитать его новую книгу...
Спасибо, не надо.
А вот молодежь читает очень популярно. Вы можете любить Солженицына сколько угодно, но сейчас... Нет. Так вот, он прямо показывает, что это сказать, что Сталин и Гитлер – это одно и то же, это равносильно тому, что сказать, что Россия должна встать на колени, всем платить и каяться.
Говорил Сергей Болотов. Давайте последний звонок слушателя. Виктор Александрович, только кратко, времени мало.
Да, можно?
Спасибо, что подождали, кратко, да.
Ага, ладно. Ну вот, слушайте меня, да?
Да-да.
Да, это насчет Сталина я хочу сказать. Вот много на Сталина сейчас все-таки много грязи льют. Плохо, плохие, все плохо, плохо, плохо. Но у него же были хорошие, как говорится, дела. Возьмите такие дела. После, как говорится, войны карточки отменил, так, раз. Дальше, у него было снижение цен все время. Сейчас идет только повышение.
Спасибо,
дальше.
Виктор Александрович.
Людей, у него детей не было беспризорных, понимаете?
Спасибо.
Все как-то
ближе Виктор Александрович, все, времени мало, как сын Гаврила Яковлевича Кротова, который после войны работал в детдомах в бывшей республике немцев по Волжье. Насчет беспризорных детей я мог бы очень много рассказать. Были и есть и сейчас. Не было гласно, но это другой вопрос. Владимир Михайлович Лавров, в заключение. Насколько, на ваш взгляд, серьезна вот эта вот сцепка «Сталин, Россия, жизнь»?
Если хотим жить, надо отказываться от сталинизма. Если хотим, чтобы Россия осталась, надо отказываться от Советского Союза. И никакими мы фактическими преемниками не являемся, СССР. Это ошибка моего молодого коллеги. Юридически, да, а фактически сейчас другая страна, другой строй и все-таки другое мировоззрение. И что касается сравнения Сталина и Гитлера, при всей разности все-таки за тем и другим стояли темные силы, стоял дьявол.
Говорил Владимир Лавров, Игорь Курлянский.
Я не буду переходить в данном случае в мистическую плоскость, а вот скажу просто чисто по-человечески. Поймали маньяка-убийцу, он там закапал жертвы в огороде, но зато нашлись защитники. Говорите, почему вы его черните? Посмотрите, какой он был прекрасный садовод, какие вкусные выращивал яблочки, кормил ими соседских ребятишек. То же самое, примерно той же модели действуют защитники Сталина или так называемые противники, или противники сравнения Сталина. Как можно сравнить зло со злом, я не знаю. Нужно отказываться и от того, и от другого.
Слово Сергею Болотову.
Хотим мы этого или нет, это наша история.
Гитлер тоже история, Берия это тоже история. От такой истории давно пора отказаться, на свалку ее.
Хорошо, это было последнее слово Владимира Михайловича Лаврова. Я позволю себе, наверное, заключение здесь быть не может. Я не Сталин, чтобы давать кому-то заключение. Вот, всем свобода. Вот, но я скажу так, все-таки... Давайте Державин я припомню, который сказал, что река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения и царей и все прочее. Топит. Если мы с ними отождествляемся, если мы отождествимся со сталинизмом, мы утонем. Если мы схватимся за Христа, мы выплывем. Мне кажется, что все сегодняшние участники хотят выплыть. И ни один, и тот, кто хочет третьего пути, не защищает вот этого человека, а защищает свободу, даже внутри не свободы. Но это именно свобода противостоять злу и сатанизму. На этом мы заканчиваем программу с христианской точки зрения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас очень серьезно встревожила информация, которая была...
Слов нет. После такого хамства можно на что-то надеяться.
Вся площадь была оцеплена. Энергично обыскивали.
Произошло террористическое нападение в городе Чак.
Целыми городами люди будут голосовать досрочно. Принуждение к участию в выборах...
Свободный может... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».